Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный поэт, журналист Юрий Краснощеков. Добрый день, Юрий.
Добрый день, Евгений.
Юрий, как и я, в общем-то, профессионал, работал в разных изданиях и был и редактором, и пишущим журналистом. Может быть, и сегодня иногда к этой теме обращается. Но, тем не менее, в определенном периоде своей жизни произошел такой резкий перелом, потому что Юрий... Ну, многие ходят люди в храм, особенно в пасхальные дни, разумеется, исповедуются, причащаются, но не все работают в храме. Вот Юрий Краснощеков, он стал, собственно говоря, алтарником при храме Митрофания Воронежского, святого Митрофания Воронежского, что на Второй Хуторской, в Москве. Юрий, как это произошло и что это за работа такая? Что это за профессия, алтарник? Ну и попрошу сразу, буду просить в течение всего эфира тех стихотворений, которые как-то характеризуют данную тему, которую мы обсуждаем.
Ну, это событие, я именно говорю событие для меня, оно произошло благодаря моей горячо любимой маме. Она, подойдя к определенному возрасту, заболела, и у меня даже в мыслях не было потом, только спустя некоторое время мне сказали, ты бы мог нанять сиделку. Такого даже в мыслях не было. Вот. И я просто уволился с работы, тогда работал заместителем главного редактора журнала «Ювелирное обозрение», уволился и стал ухаживать за мамой. Вот она постепенно угасала. Сначала, значит, там одна прогулка в месяц, потом, может быть, полгода, потом она находилась только в квартире, потом в комнате, а потом на постели. Ну, слава богу, уход был мирный, вот 4 года мы так жили, и я тогда устроился, просто обратился в храм святителя Митрофана Воронежского, сказал, что я мог бы быть алтарником, потому что у меня был некоторый опыт до этого. И сказали, оставьте телефон, мы вам перезвоним. И через полгода перезвонили и сказали, это для вас еще актуально? Я сказал, да, приходите к отцу Дмитрию Смирнову за благословением. Вот отец Дмитрий Смирнов меня благословил, старший алтарник Евгений Теряев попросил почитать что-нибудь из шестопсалмы, и меня взяли. Я этому очень рад и совершенно никогда не жалел и не жалею, потому что приход и храм в целом дают совершенно новое измерение человеческой жизни. Вот это чувство радости, ощущение благодати.
Точка отсчета меняется, да, как меняется... в декартовой системе координат.
Да, 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 вы совершенно правы.
Только это не декартовая, а духовная система координат.
Духовная система координат, да. И вот уже 2009-го, вот уже почти 8 лет, вот я стараюсь честно выполнять свои обязанности.
Чем приходится заниматься в качестве алтарника?
Ну, алтарник – это такая довольно многовекторная величина. У него разные функции. Это человек, который находится в алтаре. Он помощник батюшек, он убирает, моет пол, там, готовит свечи, масло подливает в лампады. Он участвует в службах, то есть во всем том действии, которое не ограничивается чтением только, а в службе, как вы знаете, дорогие слушатели, все символично. Он выходит со свечами в нужный момент. Он подает кадила в необходимое время.
То есть такая духовно-хозяйственная деятельность.
Да, такая духовно-хозяйственная. И, ну и, конечно, чтение – это, как сказать, на поверхности. Все видели, слышали, что алтарники читают часы и шестопсалмия, кафизмы, ну и многое-многое другое. Все, что положено для данной конкретной службы, читать.
Юрий, ну, настоятель храма, знаменитый церковный миссионер, общественный деятель, отец Дмитрий Смирнов, часто с ним приходится общаться и не только в храме, но и за пределами храма. И какое впечатление первое? Первое впечатление, оно самое яркое, когда вы начали не просто, так сказать, общаться, но работать.
Благоговение и вот это ощущение света, которое исходит от батюшки. Света, глубины какой-то. Но я так воспитан, что стараюсь как бы вот держать некоторую в хорошем смысле дистанцию, потому что человек безмерно занятой, и просто вот находиться рядом, если что-то попросит, естественно, я с радостью сделаю. А так я отцу Дмитрию безмерно благодарен за краткие, но очень точные слова, относящиеся ко мне там и по службам, и по жизни. И вот последнее, что он мне сказал, когда батюшка, отец протоиерей Андрей Спиридонов, значит, вот как бы отнесся с интересом к моим стихам, он сказал: «Растешь».
Хорошо, я хочу попросить, чтобы вы что-то прочли из стихотворений, относящихся к храмовой теме.
Если можно, Евгений, я прочитаю стихотворение более общее.
Хорошо, хорошо.
О том состоянии, которое во мне сейчас. Еще свеча. Один мой друг сказал, что это свеча, которая горит при чтении шестопсалма, потому что все гасится, темнота, а одна свеча горит. Ну, можно и так. Язычок свечи в ночи так похож на мотылька, ласков и не нарочит, осторожный его шелк. Шел я долго и подчас, что греха таить нелепо, ко всему тому сейчас, что мне нужно, к небу, к хлебу, к этому вот огоньку в тишине осенней ночи, к золотому островку пламени свечи. А, впрочем, не жалею, не скорблю, благодарен, даже очень, что могу сказать «люблю» вместе со свечою ночью многим, ей, тебе, ему, слава Богу, многим, многим со свечой бодаю тьму, огонечком одиноким бьется мотыльком в окне золотое отражение, плавно в тихой тишине совершается моленье.
Еще почитайте.
Что-то еще? Ну, вот я уже сказал о моей маме, и, собственно, благодаря
да,
ей.
Да,
благодаря
вот, ей. Сегодня у нас презентация, я хотел сказать, вашего поэтического сборника, сборника Юрия Краснощекова «Чаша». И там замечательный цикл, посвященный матери. Многие поэты обращались, конечно, к своим близким, к родителям. Ну, мне кажется, что этот цикл удался.
Спасибо. Вот такое стихотворение «Только душа». Господи, это ведь тоже жизнь, жизнь, дарованная тобою. Воз тянула мама всю жизнь, на пределе жил, руководствуясь одним — любовью. Были, конечно, и обертоны, много соблазнов у всякой души, все отклонения, все препоны. В прошлом, родная, просто дыши, просто смотри, просто слушай. День течет, как слеза любви по лицу. С чем остаемся мы? Только душу имеем, приближаясь к концу. Горит, не мигая, лампада, мама не спит, говорит, что еще в жизни надо. Жизнь не арена, не ринг, а это покой лампады, мамин рассказ, родник, а это с родною душою радость молитв одних.
Замечательно. Но я хотел бы задать вопрос. Вот вы ушли из журналистики, не жалеете ли? И как вы относитесь к сегодняшнему дню российской журналистики, и телевизионной, и печатные издания? Они, их меньше стало, но тем не менее существуют. И вот то, о чем в свое время как-то сказал Сеславинский. А что вы себя как-то так переоцениваете? Есть заказчик, есть хозяин, есть собственник у издания. Вы, ну, как официанты в кафе, да, официанту что-то заказали, он принес. Вот так же и такое же отношение будет и к вам. Он выступал там перед молодыми журналистами, по-моему, в МГУ. Цинично было сказано. Но, по сути, очень многие издания, собственно, наверное, большинство сегодня так и существует. То есть есть владелец и собственник, есть некий алгоритм определенный, поставлена задача, ТЗ, да, техзадание. И, соответственно, с этим техзаданием журналисты работают. Неважно, совпадает это с взглядами человека, не совпадает. Ну, это беспринципность, на мой взгляд. Вот эта вот беспринципность, которая стала нормой для многих людей, она коробит вас?
Я, наверное, здесь эксперт не слишком глубокий, потому что судьба так распорядилась, что из-за своего характера и интересов я работал немножко своеобразным журналистом. Сразу после МГУ стал сотрудником журнала «Юный натуралист». Вот, немножко перед этим проработал в «Пионерской правде». И круг моих журналистских интересов не зависел от сиюминутной политической конъюнктуры. Это что называется темы вечные, животные, природа.
То есть вы за Песковым вслед, так сказать,
вот,
сошли, да?
Вот, да. Но ваши наблюдения не лишены оснований, Евгений. Как к этому относиться?
Раньше такого можно... не было, мне кажется, в такой степени.
В такой степени, наверное, не да. Было. Ну, как к этому относиться? Все зависит от человека, как он к этому относится. Можно вот так вот технологично. Да, это технологичная профессия. Это определенные блоки. И я должен сделать...
Я вспоминаю просто историю с одним журналистом весьма известным, медийным, который работал в МК. И вот, значит, там появился хлесткий материал на целую... Не на полосу, а на целую страницу. Огромный материал, разносный, против одной фирмы направленный. Проходит день, на следующий день за подписью того же самого человека выходит другой материал. Ну, вначале там один абзац буквально. Ой, меня ввели в заблуждение, все совершенно не так. Фирма превосходная, прекрасные люди работают, и комплименты сплошные. Тоже большой объем. Подвал это называется.
Да. Ну, как здесь относиться? Конечно, к такой...
Причем и первый материал был хлестко, хорошо написан, профессионально. И второй также был написан тоже на высоком профессиональном журналистском уровне.
Да. Ну, здесь с точки зрения общества в целом, ну, мы не переделаем общество, историю, развитие человечества. Так что здесь бы это не было слишком разрушительно для общества. Что касается вот отдельного журналиста, мне кажется, что он должен достичь какого-то уровня, чтобы у него была своя тема, чтобы он не был игрушкой вот в руках хозяев, заказчиков.
И мог даже перейти, если что, да. Чтобы не вступать в сделку с собственной совестью, да. Но в какое-то другое издание, уже представляя некий бренд такой журналистки.
Да, да. У меня, кстати, есть такой близкий друг, я о нем потом скажу, очень интересный человек, шеф-редактор газеты «Крестовский мост», она распространяется по храмам. Вот. Вот он достиг такого уровня, что печатается, допустим, окружной газете «Север столицы», и у него там своя рубрика, и он свой православный взгляд дает вот в такой светской газете.
Ну, замечательно. Я бы хотел, чтобы мы к поэзии все-таки вернулись. Что вас подтолкнуло заниматься поэтическим творчеством, и почему сборник, который мы сегодня представляем, достаточно объемистый, назван «Чаша»?
Ну, я веду отсчет своей поэтической работы с того времени, когда мне было 14 лет. Потому что к этому времени относится стихотворение. Там, естественно, было много других стихотворений, но в том числе было стихотворение «Люблю поэзию». Вот, и я его дерзнул отослать на радио в передачу «Ровесники». Была такая передача. И мне потом одноклассники сообщают: «Слушали тебя по радио». Оно было бесхитростное стихотворение с незамысловатыми строчками. «Люблю поэзию, как любят маму, как родину, как солнце любят». Вот что-то такое. Ну, вот показалось, видимо, искренним. А поэзия, как пришла ко мне, или я пришел к поэзии, это с детства, это удивление перед красотой мира, радость, благодарность. Вот, наверное, источники, которые рождают желание писать и совершенствоваться. Почему «Чаша»? Ну, книга, по сути, первая. Первая книга, и она же одновременно итоговая.
За многие годы вошли.
Да, в аннотации сказано, что это плод вот 40 лет работы в литературе. «Чаша» — это, мне вот говорили, что название удачное, потому что оно позволяет именно вот охватить большой объем жизни.
Потом
вот.
Философский «Чаша», смысл, конечно.
Да, «Чаша» — это наложено. Слово объемное, многозначное. Вот, это и чаша жизни, это и чаша терпения, это и дом полный чашей, и, наконец, это смертная чаша, и спит смертную чашу. Вот, и все это в той или иной степени отражено в содержании книги, эти оттенки наименования.
А как вы ее структурировали, как разбили по циклам?
Ну вот, вот. Сама задумка, отраженная в названии, не предполагала какую-то жесткую структуру. Потому что, ну, в «Чаше» все-таки все вперемешку. Вот. Конечно, были там какие-то внутренние ориентиры, скрепы, маленькие островки каких-то замкнутых циклов, сюжетиков. Вот. И они, так сказать, ну, я старался это хронологически делать. Ну, вначале какие-то принципиальные, а потом так более-менее хронологически, как росла и развивалась душа, и складывалась жизнь, вот, и так я выстраивал.
Прочтите что-нибудь еще. Давайте побольше почитаем сегодня.
Раз уж мы заговорили о этапах жизни, то вот что-нибудь из юности. Юность неразрывна с любовью. И вот такое совершенно коротенькое стихотворение «Любовь». «Был репкой, стал рыбкой. Был скрепкой, стал скрипкой. Как устроен, любимая, свет? Не по Ньютону или Эйнштейну. Без тебя меня просто нет, и тебя без меня тоже нет в нем. Половинками не живут, половинками умирают. Только целая жизненно тут, даже дети об этом знают. И глядит на нас все мироздание и вздыхает, как ночью море, если мы с тобой по отчаянье, ненароком в досадной ссоре. Ты привезла с собой, любимая, погоду, и день, как воплощенная из юности мечта. Тебе возможно все по чину и по роду, всепобеждающая на свете красота. Ты привезла с собой, любимая, погоду, и день пронзителен, медовый, голубой. О, как неточно время суток, время года, одно единственное время на часах — любовь. Кто говорит, что счастья нет ни в небесах, ни на земле? Женой составленный букет с утра на письменном столе. Вот это стихотворение мне дорого, потому что в какой-то степени оно оказалось праведческим. Вот у меня не складывалась личная жизнь, и довольно поздно я женился, и довольно поздно у меня родился ребенок. Но вот стихотворение, написанное лет за 20 до рождения ребенка, когда мне было лет 30, вот, и там я как бы вот праведчески в какой-то степени предопределил, что будет дочка. Вот разговор с будущей дочкой.
Я вижу вот название главы «Жизнь моя дочь-центрична». Да. Здорово.
Вот, да, и вот разговор с будущей дочерью. «Доченька, во тьме текучей ждешь, чтоб с мамой твоей я, с мамой доча самой лучшей свел знакомство дочь моя. Я уже ее приметил, она лучшая из всех, мне о ней поведал ветер, познакомил с нею снег. Она всех надежд прекрасней, она всех невзгод сильней, только с нею не напрасно проживем мы много дней. Много лет, дочь, много весен, зимы, осени, с тобой, и крылатки наших весел окунем, резвясь в прибой океана неземного, незатейливой любви, ждать из школы в полторого и в кафе, чтоб визави. Дачу, дочка, это просто. Кругосветку, полбеды, я открою тебе звезды, покажу весь мир, гляди на туманности галактик, обручу тебя навек млечной тайне необъятной, чистой сути человек. Человек ты, доча, это дар несметный, долг, задор. Тишина перед рассветом ждет петух, чтоб на забор вскинулся крикливо, властно. Так из недр, из немоты, моя радость, мое счастье, скоро выйдешь, свет мой, ты. Дочку я назвал Евдокия, потому что она родилась как раз перед 14 марта, а это день преподобной мученицы Евдокии, той древней, которая жила во втором веке в Илиополе, такой город в Ливане, сейчас это он по-другому именуется, тогда был Илиополь. Шалунья, ягодка, Дунюшка, твоя любимая подушка, хранительница твоего тепла, с моей подушкой легла, и всю-то ночь тепло мне было, когда ты рядышком спала, светлее сны, колено ныло, намного меньше, чем вчера.
Да, замечательно. Небольшое стихотворение, но в нем есть, конечно, глубина, понимание, что наши близкие нас поддерживают и продлевают дни и помогают, может быть, и в бедах, и в болезнях, и в проблемах. Это все, ну, даже статистика говорит о том, что человек семейный, человек, живущий в браке, он дольше живет, чем холостой, скажем, какой-нибудь. Потому что все-таки вдвоем как-то легче. Вдвоем как-то легче, и в семье как-то легче.
Да.
Ну, я хотел бы задать такой вопрос. Вот вы издали этот сборник, который мы сегодня представляем. Я, кстати, напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии Благовещения замечательный поэт, журналист Юрий Краснощеков, и у него вышла не так давно книга, которая называется «Чаша», и сегодня мы ее представляем. Но лиха беда начала, может быть, что-то еще вы хотели бы написать, мемуары, прозу какую-то издать. И вообще легко сегодня книжки издавать и как-то их продвигать. Проводить вечера, наверное, нужно. Размещать в интернете подборки. Есть соцсети, где выясняется, что очень многие люди, ты даже не думаешь, какой-то твой знакомый вдруг обнаружит, что очень неплохой поэт.
Я бы не относился слишком уныло и скептически к сегодняшнему времени в его отношении к поэзии. Говорят, что вот счастливые времена 60-х годов прошлого века, когда поэты собирали громадные аудитории, выступали на стадионах около памятника, там, Маяковскому, еще где-то в Политехническом, они минули. Я не вижу в этом чего-то катастрофически плохого. В принципе, вернулось все на круги своя. Ну, есть какая-то иерархия во всем и в искусстве тоже. Всегда было на протяжении веков, я не беру качественное измерение, а по факту, что главенствовали все-таки зрелищные искусства. Театр, разные представления, сейчас кинематограф, живопись. Живопись в широком смысле – это и дизайн, инсталляции. Потом, на мой взгляд, идут, если брать литературу, идет все-таки такой жанр более емкий, позволяющий более, так сказать, богато сказать о жизни и при этом с интересом читать, как роман, допустим. А поэзия, она всегда была достаточно камерной. И если это вернулось, то я не вижу в этом ничего плохого. В одной статье я вычитал, что литературоведы поговаривают о том, что в конце 20-го, в начале 21-го века поэзия в России переживает бронзовый век. По аналогии был золотой век, потом серебряный.
Ну, это Слава Леон, есть такой общественный деятель и поэт, литературовед. Он как-то вот внедряет в массовое сознание идею, что он, у нас сейчас бронзовый век литературы. Я даже был на каком-то мероприятии, которое они проводили с Мамлеевым, ныне покойным. И, в общем, он эту идею оформил в виде нескольких статей. Ну, может быть, не знаю. Я, честно говоря, как-то скептически отношусь к попыткам гармонию поверять алгеброй и в какое-то прокрустово ложе забить все эти процессы, которые происходят. Потому что есть люди, которые говорят, что вот нет поэтов сегодня. Ну, на самом деле, неправда. Поэты есть, просто люди не знают хорошо эту тему, не осведомлены, потому что толстые литературные журналы приказали долго жить, они там существуют, но из 3 миллионов зачастую выходит там 10 тысяч экземпляров у толстых журналов, популярных в годы перестройки. И поэзия ушла в интернет, существуют различные сайты, тот же сайт «Стихи.ру» и многие другие. Ну, а многие люди есть, которые в соцсетях там сидят и выкладывают исключительно там свои произведения, не волнуясь о дальнейшем, что там будет происходить. Для них важен сам процесс, само творчество важнее, чем что-то остальное.
Да, это вы в одной из бесед Югеди на радио «Благовещение» привели такую цифру, что на одном только портале «Стихи.ру» до 300 тысяч поэтов.
Ну, 300 тысяч человек, которые умеют писать в рифму или думают, что они умеют писать в рифму. Поэты все-таки такой штучный товар. Их гораздо меньше, чем умеющих писать в рифму. Но, тем не менее, они есть. Они есть. Некоторые известные, некоторые совершенно никому не известны широкой публике. Но у меня там друзья в тех же соцсетях, живущие в эмиграции в других странах. Но при этом прекрасные поэты, прекрасные стихи люди пишут. И это очень радует. Конечно, поэт в России больше, чем поэт, потому что для многих людей это отнюдь не литература. А это способ общения и с небом, с Богом, с окружающими, со своей душой. Поэтому поэзия – штука такая тонкая. Ну, почитайте что-нибудь еще.
Ну, давайте сначала из религиозной лирики, из «Жизни прихода». У меня есть такой цикл «Православные праздники». Почитаю одно стихотворение. Скоро нам это предстоит. Бог даст испытать снова эту радость. Пасхальную радость, оно, кстати, в этом цикле первое и написалось. «Колышется море свечей, горят среди мрака ночного, так море колышется дней, прообразом дня неземного, дня с Господом в Господе, дня Господнего, грешным и сирым, для этого дни наши для, и правя нас с миром, и миром своим, и свои алтари, повсюду в сердцах воздвигая, зигзаги свечей до зари, в круг храмов плывут, огибая ограды, отрадно, тепло, и глаз иерейский самвона, как воском по свечке стекло, что мучило, ночь перезвона, ночь радости, ночь тишины, пасхального крестного хода, и звезды в руках зажжены, как свечи небесного свода. Храм Божий, он дом особой тишины и воздуха, и сумрака, злонравной гасят брань жены и просвещают умников божественные книги, таинственная глупь икон, где милосердие закон прописан в каждом лике. Вот одно из самых дорогих для меня чувств и состояний – это когда вот я иду, раньше всегда ходил, сейчас иногда меня подвозят из-за проблем с ногой, когда я иду на службу в храм. И сам храм, когда эта служба происходит. И вот я попробовал такое стихотворение, оно такое полушутливое, полусерьезное, показать, что такое храм. И дать доказательство, что называется, от противного. Вот состояние человека, когда он не пошел в храм. Вот такое стихотворение. «С вечера я приболел, пил какой-то порошок, зря рассвет в окне синел, в Божий храм я не пошел. Зря будильник дребезжал, хлопнул по нему рукой, так на службу и не встал. В 9 встал, но никакой. И не смирный, но смурной. И не кроток, зато робок. И не взрослый никакой, но и никакой ребенок. Так ни рыба, ни мясо. Тускло в зеркало гляжусь, неприятное лицо. Ни на что я не гожусь. Ноль хорошего в душе. Так морока, канитель. В душе, кажется, уже. Заправляю вот постель. Кофе жидкое присел, с бутербродиком тянуть. Никакой никак совсем, беспрепятственная жуть. Мог на службу и пойти, чувствовал себя вполне. Если честно, не хитрить. Нет, барахтался во сне, выплыл. Вот сижу, как пень. Мне никто, сам не гугу. Этим славлю Божий день, а иного не могу. А точнее, вот оно, не хочу. Так будет честно. Ни мука, и ни зерно, ни пирог, но и не тесто. С крыши сбрасывают снег, комья бьются о карниз. Бьет по крыше человек, снег летит со свистом вниз. Крыша станет загорать и лосниться, и сиять. Что из этого мне взять, чтоб еще себя понять? Снег летит густой пургой, шумным шорохом сухим. Крышу сделаю другой, сделаю себя ль другим? Ах, уныние опять, вновь сомнения гонят спять от того, что благодать заставляют глухо спать. Ну, не спать, а так лежать, перекрестье старый храм. Вот что значит, не пошел я на службу Божий храм.
Замечательно, замечательно. Ну, конечно, зачастую надо преодолевать, может быть, усталость, желание там понежиться в постели, потому что зачастую надо и встать достаточно рано, куда-то ехать. Что делать? Без сопротивления, без преодоления и становления не бывает.
Да, вот если можно в продолжении этой темы такое определение, что такое храм для меня. Храм – это труд. Храм – это отдых. Храм – это грунт. Храм – это воздух. Храм – это центр. Храм – это рама. Бессмысленна цель, любая. Без храма.
Да, замечательно. Без храма мы, в общем, конечно, оказываемся в таком подвешенном состоянии, как в невесомости. Да, вот поначалу вроде интересно, новое какое-то состояние от этой оторванности тебя там кружит. Но потом хочется стать все-таки на свои конечности, как-то ощутить законы гравитации. А храм помогает вот эти законы духовной гравитации вернуть в нашу жизнь. Ну, нас недаром отлучали от храма в течение всех этих вот 70 лет вавилонского пленения. Это было все продумано. Сегодня большие, конечно, полемики идут между теми, для кого в 17-м году была революция и освобождение, и теми, кто считает, что это была вселенская катастрофа, которая не только Россию затронула, а и привела к гибели многих миллионов людей. И вот все-таки эта революция носила, или переворот, вернее, носил богоборческий характер, и нас стремились отлучить и от храма, и от церкви, и от Господа Бога, и от здравого смысла. Юрий, есть у вас что-то об этом? Есть какие-то стихи, связанные с историософией, с попыткой осмыслить русский путь? Если что-то есть, прочтете?
Я могу, например, прочитать... Тут слова-то, в общем-то, обычные, но для меня это дорого, это молитва. В книге есть такие молитвы, когда я прямо обращаюсь к Господу. Господи, все есть в жизни, близких здоровье только, благополучие отчизны, пусть им живется долго, близким и родине, милым и бесконечно родным, и неизбывно любимым, и навсегда дорогим. Этой цене дефолта никак не грозит гроза, пусть им растится долго, пусть к ним добры небеса будут, ни жара сухого, ни ливней огромных, сплошных, в мире всего дорогого. У каждого есть дорогих несколько главных. За них-то каждый в ответе, что есть. Вечно зеленая пихта березе не выкажет спесь. В природе все гармонично, зигзаги и срывы у нас. Ты все устроил отлично, иные из нас лишь атас полный. Господь милосердный, Господь всемогущий, открой глаза нам на радость вселенной, в мире сердца устрой, чтобы ни козней безмерных, бессовестных прочих обид, пятнышко сядет и скверно все одеяние затмит. Не допусти, помилуй, спаси. Мироздание твое не зря емким словом миром зовется твое бытие. Все мы, отпавшие, сущие, яркие, тусклые, все, богатые и неимущие, все на одной полосе. Если бы взлетный, а то ведь и в самое пекло уступ. Сами себе готовим праведный страшный суд. Все на одном корабле мы, все в ковчеге одном. Всех общий всем проблемы, всем один только дом.
А мне кажется, вот стихи, конечно, такие философские, но они экстраполируют русский путь на день сегодняшний, когда общество наше, к сожалению, пытаются расколоть. Ну, оно легко идет навстречу этим тенденциям. Как будто и не 100 лет назад все происходило, а вот сегодня. И процессы очень многие повторяются. Многие вещи, которые были 100 лет назад, и то, что происходит сегодня, они удивительным образом переплетены. Вам не кажется, что нас раскалывают не случайно? Если бы мы были едины на разных самых уровнях, от человеческих до духовных уровней, то мы смогли бы преодолеть все проблемы, все трудности. За эти 30 лет Россия, конечно, бы совершенно иначе бы выглядела. Безусловно. Никакого кризиса просто не было бы.
Да, безусловно. Безусловно, опять сценарий проигрываться очень похожий. Он коренится, в принципе, где-то в глубоких онтологических глубинах бытия. Но есть люди, которые охотно дирижируют, но там же в этих глубинах есть и противодействие ему. Потому что, в принципе, вектор, как я понимаю, развития цивилизации, человечества, это путь от эгоизма к любви, от разделенности, непроницаемости.
И борьба с церковью тоже идет сегодня именно потому, что церковь – это то, что нас способно объединить, самых разных людей.
Да.
Мы соединяемся в духе. И в духе любви. Вот. Но когда наши оппоненты это поняли, а поняли они довольно давно, вот, они этому стали препятствовать.
Да. Церковь – это мощный вектор, который отвечает вот этой мировой тенденции, противостоящей другой тенденции на разъединение, на непроницаемость, на замкнутость. И церковь – это вот мощный вектор, который отвечает этой вот позитивной, светлой тенденции. Естественно, его люди, которые понимают мир по-другому, хотят нивелировать, конечно.
Почитайте еще что-нибудь.
Вот только что мы сказали о том, что церковь – это удивительный организм и духовный, и общественный, где царит принцип любви, взаимопомощи, поддержки, общности, соборности. Многие говорят, что церковь – это как семья. Эти слова совершенно точные. И вот я просто почитаю стихи, посвященные моим друзьям, и они же прихожане и нашего храма Митрофана Воронежского, и других, потому что они живут в разных местах. Одних уж нет, и тоже, если можно, я почитаю память. Вот стихотворение, которое посвящено замечательному журналисту, православному журналисту, шеф-редактору газеты «Крестовский мост» Михаилу Устюгову. «В траве культур не по верхам, по стеблям всем полазил. Он веки поднимал векам, заглядывал в глаза им. Не ужас Виев вынес он, мой друг и брат, оттуда, но вечный нравственный закон, сродни которой чуду. И это привело его на паперть и в притвор, потом в сам храм, потом в алтарь, потом на весь простор богопознания в любви. Но мира не оставил, мой друг работает с людьми, и этим Бога славит». Еще мой одногруппник по факультету журналистики, учредитель газеты «Крестовский мост» Юрий Сорокин. «Мой друг всегда на грани и никогда на срыве. Его точны награды, внимательны порывы. Его влекут сравнений далекие зигзаги. Мой друг не чужд сомнений, но в каждом его шаге законченность огранки глубокого сапфира. Мой друг всегда на грани и никогда на срыве». И вот еще одна прихожанка храма, совершенно молодая женщина, она, к сожалению, умерла, царство ей небесное, такая Надя Шевченко. Вот она всего 3 года была в нашем приходе, но очень много сделала, помогала обездоленным, малоимущим, помогала мне, когда умерла мама, справиться с этой скорбью, болью. Вот она умерла, остался у нее сын Георгий. Он растет хорошим православным мальчиком, уходит в воскресную школу, поет в хоровой студии. Память Нади Шевченко. «Летящая, легкая, летняя, в заботах, с работой пчелиною, при жизни на все ответная, с кротостью голубиною, осенняя, тихая, зрелая, золото мудрой листвы, если б для города делал я, стала б лицом ты Москвы. Жемчужная, нежная, зимняя, строгая, теплая, вся, как море, красивая, сильная, как в марте ручей, блестя, чуть-чуть и журча хрустально, как в прошлом, так ныне и впредь, тихой мелодии тайной на зов моей сути ответь. И слышу тебя, хоть не часто, но верно и прямо, светло, плохое стираешь нещадно, в несчастьях вручаешь весло, победой венчаешь честью, за трусость и слабость журишь, оттуда хорошую вестью надежду во мне растишь. Вечность, она расставит все по своим местам, но верю, с теми оставит, кто в жизни был дорог нам».
Замечательно. Ну, в завершении разговора, если кто-то из наших радиослушателей захочет приобрести ваш сборник, как это можно сделать? И мне бы хотелось, чтобы одно такое стихотворение прозвучало, ну, как некое подведение итогов сегодняшнему разговору.
Книжку мою можно приобрести, что называется, у автора, у меня. Если позволите, я продиктую свой телефон мобильный и, пожалуйста, звоните. 8-963-770-28-93. И, возможно, предоставится такая возможность, если будет на то благословение, ее можно выложить в церковной лавке храма Митрофана Воронежского. «Отстаю, отстаю со свечкой, вот, оттаиваю в притворе, отзвеню, отзвеню уздечкой на пронизанном волей просторе, отмолю, отмолю молюту, глухо спрятанной доли моей, улучу, улучу минуту, чтобы в очередь разных морей, что стоит за спиною солёно, вставить слово хотя бы одно. Отгляжу, отгляжу влюбленно, да по самое яркое дно. Змей час пика в мехах и дубленках, продублирую строчку на раз. Отслужу, отслужу влюбленно, всею глубью и болью глаз». Недавно мне исполнилось 55, и вот такой подарок самому себе. Маленькое стихотворение «Юбилейный вальс». «Прошел кругами ада и вышел к январю. Душа моя так рада шепнуть благодарю снежинкам и созвездиям, собакам и котам, всем помыслам, всем действиям, уронам и дарам, что от меня ко мне ли, за все благодаря, кружусь вот в такт метели по залу января. О, вальс мой юбилейный, со всеми вами, кто мне, сильному, калеке мне, дарил свое тепло, спасибо вам, нежнейшее, за всю мою судьбу, за ум, за сумасшествие, за свет в душе. Люблю».
На этом хотелось бы завершить сегодняшний разговор. Действительно, без любви мы никто, и ничего нам не поможет, если не будет в душе любви. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня поэт, журналист Юрий Краснощеков, и мы сегодня представляли его поэтический сборник «Чаша». Вот, связавшись с автором, те, кто живет в Москве, в Подмосковье, в ближнем, могут подъехать и приобрести этот сборник. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Счастья вам, благодати Божией и помощи Божией во всех ваших добрых делах.